Бил, и в солдаты угодишь. А теперь о самых коротких и самых длинных войнах из числа самых бестолковых. В 1896 году между Британией и Занзибаром случилась война, которая продолжалась ровно 38 минут. А в 1249 году солдат из Болонии, это Италия, бежал в Модену, захватив старый дубовый ушат, из которого поил свою лошадь. Власти Болонии потребовали выдать им не дезертира, а ушат. Получив отказ, Болония начала против Модены войну. Война продолжалась 22 года и сопровождалась значительными разрушениями. А ушат, спустя более 600 лет, до сих пор остается в Модене и хранится в одной из башен города. Вот такими самыми разными фактами изобилует история войн и конфликтов, как часть мировой истории. А на сегодня все. С праздником вас, уважаемые радиослушатели. Особое поздравление ветеранам, живущим и в России, и за ее пределами, куда только не забрасывает судьба старых солдат, не жалевших себя тогда и остающихся живым примером для нас, потомков, не всегда благодарных. И должен заметить, что для русского, советского солдата война не закончилась в мае, ведь до сентября 45-го они шли в бой, добивая последний очаг Второй мировой на Дальнем Востоке. А потом ведь еще была и Корея, а потом Ближний Восток, Египет, Сирия, а еще и Африка, Ангола, Эфиопия, а еще Афганистан, а сколько других горячих точек. Много еще чего было. Поэтому хочется поздравить также ветеранов необъявленных войн и многочисленных вооруженных конфликтов. Ведь давно было сказано, солдат войны не выбирает. С праздником всех, кто пронес солдатскую честь и доблесть через все испытания. С праздником всех, кто был крепким, надежным тылом. С праздником всенародным, с праздником всех поколений. С праздником Великой Победы. Поздравляет вас Евгений Грачев и вся радиокомпания «Голос России».
Программа «Военно-политический контекст» идет в ногу со временем. XX век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий 20 века.
Я Армен Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
«Теория заблуждений». «Теория заблуждений». На шаг ближе к разгадке.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 3 часа ночи.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В сегодняшнем параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани трех боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Самолет авиакомпании Delta Airlines прервал рейс из Детройта в Сан-Диего и совершил незапланированную посадку. Причиной стала потенциальная угроза безопасности, объявленная сотрудниками ФБР. Федеральное бюро расследований США не уточняет характер угроз и ее причину. Однако, как информировала телекомпания CNN, во время полета стюард нашел в туалетной комнате записку угрожающего содержания. После этого, согласно инструкции, командир экипажа запросил посадку в ближайших воздушных воротах. В Багдаде убит лидер местного отделения Аль-Каиды. Худхайфа Батуи был застрелен в ходе беспорядков в одной из тюрем столицы Ирака. Террорист пытался бежать. По одной из версий, во время допроса он выхватил у следователя револьвер, застрелил его, взял заложников и даже выпустил из тюрьмы некоторое количество заключенных. Затем в происходящее вмешалась охрана тюрьмы. В ходе столкновений между стражами порядка и заключенными погибли 18 человек. Власти Пакистана решают судьбу родственников Усамы бен Ладена. До сих пор ни одна страна мира не потребовала выдачи 3 вдов террориста и его 8 детей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пакистанский МИД. Женщины и дети были захвачены во время штурма резиденции лидера Аль-Каиды. Одна из жен, уроженка Йемена, рассказала, что ее привезли в это убежище в 2006 году, и с тех пор она его не покидала. Пакистанское руководство намерено после окончания всех следственных действий отправить родственников бен Ладена на их родину. 2 мощных взрыва прогремело в окрестностях ливийской столицы Триполи. Не исключено, что они связаны с очередным авианалетом сил НАТО. По крайней мере, незадолго до взрывов военные самолеты появились в небе над Триполи. Североатлантический альянс также нанес удары по правительственным оружейным складам к юго-западу от Триполи. Бомбардировки, в частности, подвергся военный объект в районе города Зинтан. Тем временем государственное телевидение Ливии утверждает, что группы повстанцев из осажденного города Мисурата решили сдаться правительственным войскам. 1000 жителей одного из крупнейших городов Марокко, Марракеша, вышли на улицы с призывами к проведению демократических реформ и прекращению насилия. Народные волнения в североафриканском государстве начались еще в феврале. Король Марокко Мохаммед VI пообещал провести ряд конституционных реформ, которые должны были способствовать процессу демократизации страны. Однако, по мнению участников акции, этих обещаний недостаточно. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми плюс 14 облачно, в Самарканде дожди и 26 градусов тепла, в Ташкенте плюс 27 облачно, в Бухаресте дожди и 13 тепла, в Кишиневе и Санкт-Петербурге плюс 18 облачно, в Москве небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский ЦСКА в центральном матче 8-го тура российской футбольной премьер-лиги не одержал победу над земляками из «Динамо», который сравнял счет в концовке встречи благодаря голу Марка Ломича. Саид Думбия забил гол на 81-й минуте, который должен был стать победным для армейцев, но на 3-й добавленной минуте бело-голубые ушли от поражения, ничья 2-2. А главный тренер армейцев Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции отметил, что трудно комментировать матч, в котором пропускаешь в добавленное арбитром время. Конечно, конечно, негативные эмоции превалируют, но если от этого абстрагироваться, то мы в целом провели качественный поединок. Правда, не реализовали некоторые моменты. Ну а вообще стоит говорить о том, что мы недостаточно внимательно сыграли при последнем стандарте, резюмировал наставник армейцев. Ну а вот после матча комментарий исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Сергея Силкина.
Что можно сказать? Ну, дерби, оно и получилось дерби. И армейцы старались, и мы старались. Вот поэтому я думаю, что для болельщиков эта игра была зрелищная, для нас нервная. Мы надеялись, что вот эта пара, Воронин и Мисимович, будут оттягиваться сюда, в середину, чтобы закрыть вот это пространство. Но, к сожалению, они не успевали, и поэтому армейцы отсюда, из середины, имели преимущество и создали ряд моментов, которые могли использовать. После перерыва сделали поправки, выдвинули второго центрального полузащитника, ну и середину таким образом закрыли.
Московский «Спартак», ведя 1-0, в итоге проиграл 1-2 аутсайдеру первенства пермскому «Амкару». Победу гостям принес точный удар на последней минуте в исполнении Бурмистрова. Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин на вопрос, что произошло с командой. Детский сад произошел, сказал он, выпускаю еще одного опорного, чтобы было меньше контратак, но пропускаем гол после контратаки. Второй гол вообще цирк, отметил гендиректор «Спартака». Российский пилот «Лотос Рено» Виталий Петров занял 8-е место на 4-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Турции. На победителем же гонки стал пилот команды Red Bull Себастьян Феттель. На втором месте расположился партнер Феттеля по команде Марк Вейбер, а третье место занял представитель «Феррари» Фернандо Алонсо. С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
«Голос России». Радио большой страны. «Голос России». Интервью 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армен Гаспарян. Сегодня у нас в гостях главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Я рад вас приветствовать в нашей студии.
Спасибо.
Мы с вами беседуем. Так получилось фактически в самый канун 66-летия разгрома нацистской Германии. Казалось бы, за прошедшие с тех страшных времен года общество во всем мире должно было получить достаточно серьезную прививку от нацистских настроений. Между тем, с каждым годом мы все чаще и чаще видим даже не попытку реванша, наверное, а некие ростки вот этих самых настроений. Да, можно вспомнить парады легионеров в ряде стран Восточной Европы, попытку глорификации ОУН-УПА на Украине.
Бендеровцев.
Бендеровцев, да, так называемых. Марши неонацистов в Германии. К сожалению, и в России мы наблюдаем зачастую подобные процессы. К сожалению, почему? Россия это признала во всем мире. Понесла самые большие потери во Второй мировой войне. Вот если посмотреть целиком на всю эту картину, как же так получается, что у человечества стала такая короткая память? Люди забыли, сколько бесценных человеческих жизней было отдано на алтарь победы?
Я думаю, что все не так просто, понимаете? Чтобы строить это фашистское альянс во время Второй мировой войны, которая объединила Германия, Япония и Италия, еще ряд других государств, это, естественно, значило, что были, существовали миллионы людей в Европе, которые именно верили в эту расизм, фашизм и так далее, и так далее. И естественно, что после победы в 1945 году не все эти миллионы людей исчезли. У них осталось достаточно много, большая часть населения, которые еще дальше верили, что вот, что отправит часть населения в концлагеря, включая детей и женщин, это не, вообще неплохая идея. Но при этом надо сказать, что мир после победы в 1945 году начинается бороться с этим появлением расизма, ксенофобии, включая антисемитизм и фашизм вообще. И это борьба, которая должна длиться, которую нельзя остановиться никогда, поскольку это вирус, он существует, он не исчез.
Знаете, вот этот вирус, на моей памяти, да, вот в самом конце 80-х годов, я вот заканчивал школу, как раз я это хорошо помню, это время, и в обществе говорили, что все, проблема решена. Да, уже нацистские преступники понесли наказание. Уже был проведен к тому моменту процесс над Теодором Эйхи. Да, ой, прошу прощения, над Адольфом Эйхманом в Израиле. Последний военный преступник на тот момент, Рудольф Гесс, умер, отбывая пожизненное тюремное заключение в берлинской тюрьме Шпандау. И вот ее снесли, да, как символ того, что зло было побеждено. Прошли годы, произошла геополитическая катастрофа, как говорят политологи, распался Советский Союз. И одновременно с этим процессом в Европе стали происходить вещи достаточно знаковые, на мой взгляд. Появился огромный пласт ревизионистской литературы, в том числе отрицающий Холокост. Я не буду приводить названия этих книг, дабы не делать им и без того ненужную совершенно рекламу. Да, в некоторых странах авторов подвергли уголовному преследованию. Но проблема ведь не решена. И до сих пор идет спор, а как теперь вот выходить из этой ситуации? Вот есть проблема. Раньше было понятно. Теперь ушло поколение ветеранов, тех самых победителей Гитлера. Осталась молодежь. Молодежь, которая в том числе в эпоху интернета будет, наверное, получать знания не только из серьезной литературы, но и из той, которая бойко написана. Исторически так сложилось, что лидеры вот этих вот ультраправых организаций, они были достаточно талантливыми писателями. Как противостоять теперь этому злу?
Вначале хочу комментировать на вопрос относительно ревизионистской литературы, которая появилась в Восточной Европе и, к сожалению, тоже в Российской Федерации. Этот процесс, можно это назвать денацификацией, который произошел в Германии после победы, такой... Значит, после распада Советского Союза начинается, конечно, движение на строительство независимого государства в Балтике, Украине и так далее, и так далее. И вмешиваясь в этом процессе, все эти силы, которые воевали против оккупации Советского Союза после договоренности Риббентропа и Молотова. Но проблема, что они на самом деле... Они ничего не делали, чтобы разбираться именно с коллаборизацией националистов, типа бедеровцы и остальные, и в Латвии, и эсэсовцы, и другие, именно с нацистской Германией. Для них эти люди стали герои. И надо еще добавить, что ни один преступник войны не был осужден в Балтийской республике после 90-х годов. Даже при случае, когда США экстрадировали несколько граждан, которые потеряли гражданство, поскольку они дали ложную информацию во время получения американцев гражданства, и они экстрадировали их обратно в Балтийской республике, их не судили. И до сих пор в этих странах они не готовы в лоб смотреть на свое прошлое, и называют вещи своими именами, что да, что и в Латвии, и в Литве, ну, в Эстонии были мало евреев, но Эстония была первая страна в Европе, которая была юденрайн без евреев, и где погибло почти весь еврейское население во время Холокоста. В Литве еще до того, что пришли гестапо и эсэсовцы, литовское население начали сам убивать евреев. Ну, конечно, советская юриспруденция и сталинская, в том же числе, именно наказали многих, но они сами не занимались, давайте назовем это, денацификацией населения после распада Советского Союза. И это является большой проблемой, поскольку народ, который не готов смотреть назад и готов осуждать все проблематические моменты, которые... были, они просто, им будут проблемы в будущем тоже. И хотя, чтобы соединиться с Евросоюзом, они начали заниматься ограждением места массового расстрела там вокруг Риги, вокруг Ковна, Каунаса и Вильнюса, но чтобы сделать это, не было достаточно. Более того, относительно реституции, имущества, которое отнимали от евреев во время Холокоста, почти ничего не было сделано. При этом я хочу сказать, что здесь, внутри России, может сделать намного больше, что именно воевать против этой тенденции, которые хотят заниматься ревизионизмом. В многих стран Европы и как организация Объединенных Наций и США приняли официальный день Холокоста. Обычно призывали-то по-другому, у них еврейские даты, но Организация Объединенных Наций, как Англия и другие нации в Европе, они приняли 27 января как день Холокоста, день освобождения Освенцим. Когда несколько лет тому назад там собирались, я был один из ко-организаторов этого мероприятия в Освенциме, и там участвовал тоже сегодняшний премьер-министр Путин, вице-президент тогда был в США Чейни, и, по-моему, больше, чем 40 глав государств мира. И это было значительно, это 60 лет освобождения Освенцима. Я считаю, что дошло время, что Россия тоже приняла такой день Холокоста. Это может быть день освобождения Освенцима. На самом деле это была Красная Армия, которая освободила Освенцима. Оба мои прабабушки, прадедушки мои и несколько десятки дяди и тети, они погибли в Освенциме. Я считаю, использовать такой инструмент, который называется День Холокоста, чтобы бороться против ревизионизма, бороться против той новой тенденции, которая вызывает население на нетерпимости друг друга, расизма и ксенофобия, это может быть прекрасный инструмент в руках правительства именно заниматься воспитанием молодежи через школьную систему, в которой именно показать, какие огромные опасности для любого государства появление таких тенденций.
Я с вами совершенно согласен, что это действительно опасная тенденция. Вот посмотрите, весь последний год тянется процесс над бывшим палачом в одном из концлагерей, Иваном Грозным, да, так называемый Иван Деменюк.
Да.
Тоже старик, да, очень пожилой человек. Но у военных преступлений против человечности нет и не может быть никакого срока давности. Собственно говоря, это не мои какие-то вольные там домыслы, да, это заключение Нюрнбергского военного трибунала, все это было обнародовано, и державы-победители поставили под этим подпись. При этом в обществе, слава богу, не в российском, слава богу, начнем с германского, да, раздаются голоса, это старый человек, оставьте его в покое, да, тогда была война, нельзя подходить мирными мерками сегодня, с 21 века, к Деменюку, ведь никто не знает, а как мы бы себя повели в тот момент. И при всем при этом, вот на подобные заявления нет очень жесткой общественной реакции. Она есть на уровне какого-то там отдельного, может быть, политического спектра, да, каких-то отдельных общественных организаций, но единого отпора общества по этой теме не было. И общество фактически проглотило вот этот вот посыл, что военный преступник, да, хорошо, он был в прошлом, давайте простим, Бог велел прощать. Но тогда же можно договориться просто до абсурда. Тогда давайте не будем удивляться тому, что когда-нибудь, а кому-нибудь придет в голову поставить в Германии памятник Гитлеру, а почему нет? Он делал дороги, а он поднимал уровень жизни, он боролся с безработицей, он много сделал для Германии. Но это же ровно из той же серии. И к чему мы тогда придем?
Естественно, есть многие, которые помнят, да, что благодаря Муссолини и Гитлеру поезды начали ехать вовремя в Германии, в Италии.
Да.
И, ну, известно, Volkswagen был тоже так. Это была идея, что каждый гражданин имеет свои машины. Да. Ну, вы знаете, нельзя... Конечно, сегодня, когда появилось телевидение, у нас вообще весь политический спектрум, когда население видит такой полумертвый 90-летний старик, который ниже находится в зале судебного зала, естественно, что есть какой это выглядит не он не видит, как это палач, который убил десятки или несколько десятки тысяч человек в Майдане. Ну, я вам хочу сказать, что когда я приехал здесь в Москву в 89 году, это еще было во время Советского Союза, со мной приехал сюда судья Деменюка, который его судил в Израиле, и это судья Цвиталь, он тоже выступил в МГУ, в МГМО, и он приговорил его к смерти. Это только после этого, после того, когда он дал в апелляцию Верховный суд Израиля, что там Верховный суд сомневался в том, что именно он, Джон Деменюк, является Иван Грозным. И поэтому, на самом деле, эта ситуация была попытка повторить дело Айхмана. Ну, конечно, что это Иван Демьянюк не был Айхманом, нет, есть Айхман. Если Айхман был архитектом машины смерти, Демьянюк был достаточно маленьким колес в этом машине смерти. Поэтому я думаю, что на самом деле в течение следующих нескольких лет мы пройдем какой стадии, в которой и преступники, и люди, которые выживали Холокоста, они уже с нами не будут. Мы уже приходим в следующую стадию.
Но они станут историей.
Останется история. И сейчас, конечно, задача любого общества, которое заинтересовано, что это не повторилось, это именно как вспомнить и как делать все, что это не повторилось. И есть много попыток именно через воспитательные работы в школах в разных странах, через создание музея терпимости и толерантности, музея Холокоста. Например, в Лос-Анджелесе есть известный это центр Безенталь, Столь.
Это центр по поиску военных преступников. Я просто объясню нашим слушателям. Да. Кто-то просто никогда не слышал словосочетание центра Визенталь. Есть эти такие, что вы хватаете.
И если речь идет уже по Визенталь, сам Симон Визенталь, который жил в Вене, он боролся с Министерством юстиции Германии. В течение долгих лет они просто не были готовы начинать судить военных преступников. Но он их нашел. И он оказал достаточно большое давление, чтобы они именно занимались военным преступником. К сожалению, такой человек сегодня уже нет. Он уже является сейчас прошлого. И, ну, наша задача, конечно, это заниматься именно будущим, и что-то не повторилось.
Наверное, единственное возможное в данном случае путем, чтобы заниматься будущим, и чтобы то страшное, вне всяких сомнений, прошлое никогда не повторилось, это не хранить память о нем, да, как это многие говорят, а именно эту память культивировать. Культивировать в том числе научными работами, чтобы люди могли прочитать о том, что происходило, да, культивировать памятниками, чтобы люди помнили о том, что тогда это было действительно страшно. И в России в том числе ведь ставятся памятники жертвам не только Второй мировой войны. Да, это важная часть памяти. Последние 20 лет у нас появилось огромное количество памятников и мемориальных кладбищ людям, погибшим во времена политических репрессий, политических процессов 37-го, 38-го, 39-го годов. Да, вне всякого сомнения, в обществе есть люди, которые говорят, что масштабы репрессий были в последние годы сильно преувеличены, что было значительно меньше, однако статистика существует. Это статистика, если бы речь шла, например, о животноводстве. Да, в данном случае это были живые люди. Вот вы со своей стороны, как культивируете эту самую память?
Естественно, что вопрос, в чем сталинизм отличался от гитлеризма, это на самом деле это большой вопрос. Естественно, что эти окружения политические, которые пытаются сделать сравнение, у них есть свой политический интерес это делать. Я думаю, что на самом деле, это мое личное мнение, самая большая разница между системой, которая существовала при Сталине в Советском Союзе, и системой политической структуры, которая была в Германии при Гитлере, отличается следующим образом, что ни один министр, ни один высокопоставленный чиновник вокруг Гитлера не боялся за свою жизнь. Они все знали, они будут выполнить задачу фюрера в отношении любой задачи, уничтожения врагов в системе. Тогда. Они знают, что да, возможно, что они не получат повышение, их, возможно, пошлют в отставку, и, возможно, они должны идти жить, они уходят с политической системы. Но для них это не был вопрос жизни и смерти. Люди, которые были вокруг Сталина, именно в последнее время, ну, это, начиная с конца 30-х годов до 52-го года, ни один из них не знал, если день, в котором они проводятся с Сталином, это последний день для них. Это включили все. И, как мне знали, я года...
Там, там можно перечислять бесконечно.
Бесконечно. Ну, значит, они все были под террором. Все. Включая сам высокий посадок и члены семьи Сталина. И поэтому в этом отличается главный момент, это думаю, что я не хочу здесь начинать обсуждать, сколько людей погибли при одной системе или второго системы. Ну, конечно, именно для нас здесь в России смотреть назад и тоже то уже начинают обсуждать, что случилось. Это тоже очень важно для нас, если хотим иметь лучшее будущее. Мы, еврейская община, мы не только мы совместно с Российской Православной Церкви, мы проводили работы по круглый стол несколько месяцев тому назад в отношении все десятки тысяч священников, которые погибли при Сталине еще раньше. В том же числе, тоже, вы знаете, моя должность главного в Москве, который жил медали, которые были самой важной религиозной фигурой еврейства Советского Союза после того, что 6-го Лубавичский ребе Равиншнего Сон после ареста решил уехать из Советского Союза, был Равин Шмаяу Юдалев медали, главный раввин Москвы. Он был арестован в 1937 году. И умер в 30, и погиб, и похоронили его в коммунарке после расстрела в 38 году, 29 апреля. И вот, когда я здесь приехал еще в Советском Союзе, и хоральная синагога, значит, центр советского и российского еврейства, были мемориальные доски для всех раввин, которые служили. У медали ни одно слово. Медали, как враг народа, не чувствовал. Я начал именно с этого момента начинать копать и заниматься восстановлением его памяти. И я хочу, мы хотим сейчас довести и поставить памятник именно в коммунарке, в его память.
Даст Бог, это осуществится уже в краткосрочной перспективе. Я благодарю вас, что вы нашли время, пришли к нам.
Спасибо.
Ответили на наш вопрос. Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас. 20 век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий 20 века.
Я Армен Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
«Теория заблуждений».
«Теория заблуждений». На шаг ближе к разгару.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
Голос России.
Голос России. Новости. В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. сегодняшнем параде «Победы» на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани 3 боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru. Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
В середине 50-х годов 20 века в Советском Союзе произошла история, которая потрясла всю страну. В тот период, когда господствующая идеология утверждала, что Бога нет, тысячи людей обратились к вере, а подтолкнула их к этому история, случившаяся с одной девушкой в преддверии Нового года. Это произошло в простой советской семье в городе Куйбышеве, ныне Самаре. Мать и дочь собирались встречать Новый год. Дочь Зоя пригласила своих друзей на вечеринку с танцами. Шел рождественский пост, и верующая мать просила Зою не устраивать вечеринки, но дочь настояла на своем. Вечером мать ушла в церковь. Гости собрались, а Зоин жених по имени Николай еще не пришел. Его не стали ждать, начались танцы. Девушки и молодые люди соединились в пары, а Зоя осталась одна. С досады она взяла образ свидетеля Николая Чудотворца и сказала: «Возьму этого Николая и пойду с ним танцевать», не слушая своих подруг, которые советовали ей не кощунствовать. «Если Бог есть, он меня накажет», — бросила Зоя. Начались танцы, прошли 2 круга, и вдруг в комнате поднялся невообразимый шум, засверкал ослепительный свет. Веселье обратилось в ужас, все в страхе бежали из комнаты. Одна Зоя осталась стоять с иконой святителя, прижав ее к груди, окаменевшая, холодная, как мрамор. Никакие усилия прибывших врачей не могли привести ее в себя. Иглы при уколе ломались и гнулись, как будто встречая каменное препятствие. Хотели взять девушку в больницу для наблюдения, но не могли сдвинуть ее с места. Зоины ноги были словно прикованы к полу. Но сердце билось. Зоя жила. С того времени она не могла ни есть, ни пить. Когда вернулась мать и увидела случившееся, она потеряла сознание и была увезена в больницу, откуда возвратилась через несколько дней. Вера в милосердие Божие, горячие молитвы о помиловании своей дочери восстановили ее силы. Мать пришла в себя и серьезно молилась о прощении и помощи. Первые дни дом был окружен множеством народа. Приходили и приезжали издалека верующие, медики, духовные лица, просто любопытные. Но скоро по распоряжению властей помещение было закрыто для посетителей. В нем дежурили посменно по 8 часов 2 милиционера. Некоторые из дежурных, еще совсем молодые, посидели от ужаса, когда в полночь Зоя начала страшно кричать. По ночам около нее молилась мать, а Зоя кричала: «Мама, молись! Молись, в грехах погибаем». Обо всем случившемся известили патриарха и просили его помолиться о помиловании Зои. Патриарх ответил: «Кто наказал, тот и помилует».
Бывальщина.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте. В студии Аркадий Бенинсон. И это программа «Сетевой дозор». Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обрушился с критикой на социальную сеть Facebook и крупнейшие поисковики. Об этом скандальный журналист заявил в интервью телеканалу Russia Today. Если у вас есть страничка на Facebook, почта на Google или вы пользуетесь поисковиком на портале Yahoo, ваши данные уже могли попасть в картотеку спецслужб США. Джулиан Ассанж, главный разоблачитель секретов мировой политики, на этот раз критикует интернет-компании. Основатель сайта Wikileaks заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов в любой момент могут получать сведения о пользователях крупнейших ресурсов. По его словам, социальная сеть Facebook является самой ужасающей шпионской машиной, которую когда-либо изобретали. Здесь есть самые полные в мире сведения о людях, их взаимоотношениях, именах, адресах, местоположении, а также о том, как они общаются друг с другом, об их родственниках и многое другое. Все эти данные доступны для американской разведки. Facebook, Google, Yahoo – у всех этих крупных американских организаций есть встроенные интерфейсы, разработанные специально для американской разведки. Конец цитаты. Вопросы сохранности данных интернет-пользователей в последнее время обсуждаются все активнее. Недавно корпорации Sony пришлось извиняться за утечку информации о покупателях игровой приставки PlayStation, а против корпорации Apple уже начато несколько расследований в США и Европе по подозрению в слежке за владельцами iPhone. Если обвинения Ассанжа в адрес Facebook, Google и Yahoo хоть сколько-нибудь обоснованы, это грозит даже политическими последствиями. В Евросоюзе Google занимает до 95% рынка поисковых запросов, а число пользователей Facebook во всем мире уже достигает 600 миллионов человек, среди них политики и бизнесмены. И многим очень не понравится мысль о большом американском брате, который следит за их действиями. Впрочем, досталось это Ассанжу не только властям США. Их он не жалует традиционно. Теперь под горячую руку интернет-разоблачителя попала Великобритания. Ее Ассанж назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов. Вы знаете, что Великобритания была убежищем для террористов и, конечно же, для олигархов и бывших диктаторов, которые приезжали сюда. Вспомните знаменитый процесс над Аугусто Пиночетом, когда его пытались экстрадировать из Великобритании. А этому сопротивлялась Маргарет Тэтчер. И что самое невероятное, с помощью того же адвоката, который занимается делом по моей экстрадиции. Пример настоящего либерализма Великобритании. Все едут сюда, и мы защитим вас. С другой стороны, здесь есть и противоречия. Действительно ли они поддерживают активистов, борющихся за свободу слова, и вроде меня, которые приезжают в Великобританию? И в то же время страна поддерживает таких людей, как сыновья Муаммара Каддафи, задается вопросом Ассанж. Эксперты считают, что громкие заявления Ассанжа объясняются очень просто. Внимание журналистов к персоне создателя Wikileaks заметно угасло, и он пытается вновь напомнить о себе. Британский суд 24 февраля постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Адвокаты подали апелляцию, высокий суд Лондона рассмотрит ее 12 июля. Между тем, руководитель российского разведывательного агентства «Арттехно» Роман Ромачев считает, что заявление Ассанжа вовсе не беспочвенно.
Ну, я думаю, они прозрачны для спецслужб США только лишь потому, что все эти компании располагаются в США, и поэтому американцы, ЦРУ и ФБР имеют как бы туда влияние, и поэтому получают доступ по необходимости. Под проникновением мы все-таки будем понимать некие хакерские атаки, взлом социальных сетей. Что касается спецслужб, то они вполне на законных основаниях могут получить туда доступ. То есть им даже проникать не надо, они просто придут с запросом и получат необходимую информацию. На самом деле, здесь можно говорить о следующем. То есть те сервисы, которые располагаются в определенных юрисдикциях, то доступ к этим сервисам могут иметь те спецслужбы, которые располагаются в этой юрисдикции. То есть, например, Facebook на США, соответственно, американцы, ЦРУ, в частности, могут получить доступ туда. Что касается сайта «Одноклассники», то они вряд ли получат доступ туда, скорее всего, «Одноклассники» им откажут. Соответственно, российские спецслужбы, они смогут получить доступ к «Одноклассникам», поскольку, как бы, де юре «Одноклассники» располагаются в России. Говорить, насколько они защищены или не защищены, мне сложно, поскольку я не занимаюсь аудитом безопасности социальных сетей, но могу точно сказать то, что 100% безопасности никогда не бывает. То есть все, что сделано человеком, человек может также успешно сломать. Соответственно, рано или поздно найдутся умельцы, которые это дело взломают, либо уже взломали, которые что-то там похитили, какую-то информацию, либо похитят в будущем. То есть где такие прецеденты были, есть и будут в будущем.
Роман Ромачев также дал несколько советов относительно того, как обеспечить собственную информационную безопасность при пользовании социальными сетями.
При использовании всевозможных виртуальных сервисов, как то электронная почта, либо социальные сети, нужно соблюдать некую безопасность. Виртуальная среда, она ведь ничем не отличается от нашей обычной реальной. Мы выходим на улицу, как-то защищаем себя, также виртуальный мир надо выходить, защищая себя определенным способом. То есть можно не обязательно создавать свой аккаунт под своим реальным именем, можно придумать в них. Опять же, не обязательно как бы френдить всех ваших друзей, чтобы вас через друзей нашли. Можно как бы просто наблюдать за ними, общаться без возможных контактов. Очень актуальный сейчас вопрос именно безопасности детей в социальных сетях. На этом я хочу сделать акцент, потому что с распространением социальных сетей у нас как бы распространяется педофилия и прочие как бы нехорошие штуки. А поэтому как бы стоит делать большой акцент на безопасности ваших детей при общении в сети, в частности в социальных сетях. То есть необходимо контролировать, с кем они ведут переписку, с кем они знакомятся. Желательно, опять же, как я говорил, своими реальными именами не выступать в социальных сетях. То же самое желательно, чтобы друзья вашего ребенка делали также контролировать, с кем ваш ребенок френдится в социальных сетях, с кем общается, кто к нему пытается постучаться, познакомиться. Соответственно, все это дело нужно контролировать, иначе как бы можно попасть в нехорошую ситуацию.
А теперь новости интернета. Владельцы социальной сети Facebook и руководство корпорации Google независимо друг от друга начали переговоры о приобретении сервиса IP-телефонии Skype. Об этом сообщает Лента.ру. Агентство не называет источники этой информации. Более того, не уточняется, идет ли речь о поглощении Skype одним из интернет-гигантов или о разработке совместного проекта. Тем не менее, эксперты оценивают возможную сделку Skype с Google или Facebook в 3-4 миллиарда долларов. Сообщается, что со стороны Facebook в переговорах участвует основатель социальной сети Марк Цукерберг. По данным источников, переговоры могут быть связаны с отложенным IPO Skype. Выход сервиса IP-телефонии на биржу перенесен ориентировочно на вторую половину 2011 года. По оценке экспертов, первичное размещение акций может принести Skype около миллиарда долларов выручки. Skype и Google отказались комментировать информацию о переговорах. С представителем Facebook Ленте.ру связаться не удалось. Google и Facebook являются лидерами мирового интернет-рынка. Корпорации Google, в частности, включают в себя одноименную поисковую систему, браузер Google Chrome, почтовый сервис Google Mail и самый популярный в мире видеохостинг YouTube. Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире с более чем 500 миллионами аккаунтов. Skype, в свою очередь, является крупнейшим сервисом IP-телефонии. Ежемесячно Skype пользуется 139 миллионов человек по всему миру. Летом 2010 года ходили слухи о том, что Skype планирует приобрести компанию Cisco за 5 миллиардов долларов. Российский режиссер Никита Михалков завел себе страницу в социальной сети ВКонтакте. Речь идет о так называемой публичной странице, особой форме учетных записей, предназначенных для известных людей, компаний и СМИ. По внешнему виду они напоминают страницы групп, только с улучшенной системой обратной связи с пользователями. Факт регистрации в сети режиссер подтвердил в соответствующем видеообращении. По его словам, данную социальную сеть он выбрал из-за ее многомиллионной аудитории. Михалков пообещал по возможности отвечать на вопросы пользователей, в том числе и на профессиональные темы. Кроме этого, режиссер посоветовал не замыкаться на общении в интернете и почаще щупать жизнь руками, разговаривать с людьми вживую. По данным агентства РИА Новости, сотрудничество Никиты Михалкова с ВКонтакте не ограничится заведением страницы режиссера. Так, совместно с руководством социальной сети запланирована серия акций по борьбе с пиратством. В частности, планируется находить и удалять нелегальные копии «Цитадели», которые появятся после выхода картины в прокат. В конце марта 2011 года Никита Михалков уже зарегистрировался в Light Journal под ником Никита Бесогон, а также завел себе канал на YouTube под названием Бесогон ТВ. По словам самого режиссера, ресурсы получили название в честь его небесного покровителя Никиты Бесогона. «Единая Россия» сместит акценты в работе партии в интернете. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, руководитель партийного проекта «Единороссов развития Рунета» Роберт Шлегель со ссылкой на источник внутри Центрального исполнительного комитета партии. «Принято решение о смещении акцентов в работе партии в сети», отметил Шлегель. Он уточнил, что в рамках нововведения «Единой России» будет сформирован отдел по работе в социальных сетях, который будет отвечать за позиционирование партии в интернете. Такие же структуры планируется создать и на региональном уровне. Если говорить о функционале, то, скорее всего, это будет размещение постов, раскрутка блогов партийцев, создание аккаунтов разного уровня депутатов, дискуссии в комментах, в Твиттере, ЖЖ, в случае с регионами, на городских форумах. Эти дискуссии будут развернуты на важные для «Единой России» темы. Задача охватить максимальное количество средств, сообщил Шлегель. Речь, по сути, идет об изменении понимания значимости этого пространства и профессиональной работе в соцсетях. Не в рамках отдельного заказа темы или работы избирательного штаба, а в целом в рамках работы крупнейшей политической партии, уточнил Единорос. Шлегель предположил, что и другие партии поступят таким же образом, что в свою очередь приведет к повышению активности в блогосфере и соцсетях. Также депутат сообщил о том, что принято решение закрыть партийные интернет-СМИ и единый российский портал. По словам Шлегеля, выборная кампания в сети будет бурной и войдет в активную фазу в сентябре. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации, к которым приурочена кампания, запланированы на 4 декабря 2011 года. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. День Победы – один из главных праздников в истории России, а также большинства бывших республик СССР. Этот праздник отмечается 9 мая, в понедельник. В этот день, 66 лет назад, закончилась война, которая длилась 4 года и навсегда изменила историю как страны, так и всего мира, определив исход Второй мировой и победу над фашизмом. Советскому Союзу эта победа стоила жизней почти 27 миллионов человек. Эту цифру трудно себе даже представить. В ходе войны погибло 11 миллионов солдат, которые были убиты на поле боя или в плену, а также сгинули без вести. 15 миллионов жертв – это мирное население, погибшее во время наступления на СССР фашистских войск. Люди становились жертвами концлагерей, казней и голода. Прошло более полувека с тех пор, но День Победы по-прежнему главный праздник для страны. Его наступление начинает угадываться примерно за неделю. На улицах и в транспорте появляются плакаты со словами благодарности поколению, которое в 40-е совершило настоящий подвиг. А на машинах, на ремешках сумок и на лацканах курток появляются черно-оранжевые георгиевские ленточки. Ленточки – это новая традиция, появившаяся всего несколько лет назад. Ее девизом стала фраза «Я помню, я горжусь». Черно-оранжевый цвет ленточки выбран потому, что до 1917 года в России одной из самых почитаемых наград был Орден Святого Георгия. Черный и оранжевый цвета символизируют дым и пламя сражений. Орден вручался только за подвиги на поле брани. Кроме того, Орден Славы, вручавшийся солдатам за подвиги Великой Отечественной, как и Святого Георгия, носили на черно-оранжевой ленте. Автором задумки выступило агентство РИА Новости, и вот уже несколько лет радиостанция «Голос России» выступает как его партнер по этой акции. Ленточки распространяются не только в России, но и за рубежом, и везде они на расхват. Причина популярности ленточки объясняется легко. Люди формулируют ее так.
Георгиевская ленточка мне нравится, потому что она не претендует на тупую гранитную псевдопамять. Она стала таким же символом, как гвоздика на 7 ноября, мимоза на 8 марта, елочная игрушка и красная шапка на Новый год.
Есть люди, которым ленточка не нравится. Они считают, что символ воинского подвига на полях сражений обесценивается. Однако большинство в вопросе носить или не носить ленточку решили ориентироваться на позицию тех, у кого есть реальное право рассуждать об этом, то есть ветеранов, воевавших в Великую Отечественную. Они говорят, что им приятно видеть георгиевские ленты, приятно видеть, что об их подвиге помнит вся страна. И это в споре о ленточках, пожалуй, самое главное. Еще одна примета наступления 9 мая – обилие фильмов о войне. По ТВ транслируют картины, вошедшие в Золотой фонд отечественного и не только отечественного кино. «Летят журавли», «Баллада о солдате», «В бой идут одни старики», «Иди и смотри», «Восхождение», «А зори здесь тихие». О войне снято много прекрасных, очень сильных лент. И это понятно. Режиссеры, сценаристы, актеры работали с материалом, который отзывался в сердце каждого. И благодаря этому те фильмы заставляют отзываться сердца тех, кто родился намного позже, уже после войны, и знает о ней только по рассказам. То же самое можно сказать и о песнях о войне.
Темная ночь, только пыли свистят по степи, только ветер гудит провода. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И слезу утирая. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Улыбай, темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.
Эта песня впервые прозвучала в фильме «Два бойца», который был снят в 43-м году, то есть когда война продолжалась. Режиссеру Леониду Лукову понадобился эпизод написания «Письма домой». Он обратился за помощью к композитору Никите Богословскому, уже вскоре предложившему мелодию песни. В тот же день певец Марк Бернес записал фонограмму для песни, и уже на следующий день эпизод был снят. Главный герой поет эту песню под гитару ночью, во время дождя, во фронтовой землянке с протекающей кровлей. Песня завоевала огромную популярность. С тех пор ее пели многие, и Кобзон, и Хворостовский, и даже Билан. Однако самая первая версия, сделанная Бернесом, считается самой теплой, душевной. И потому в народе остается любимой. Также горячо любим и фильм, в котором она звучит. Помимо художественного кино о войне, транслируется очень много документальных фильмов. И все они рождают споры. А что было бы, если бы Сталин поверил в донесения разведчиков о готовящейся атаке на Советский Союз? Что было бы, если бы расклад сил в войне был другой? Что было бы, если бы союзники вели себя активнее? Что было бы, если бы до войны в ходе репрессий, которые происходили в СССР в конце 30-х, не было уничтожено множество талантливых военачальников? Удалось бы тогда избежать таких чудовищных потерь? И что думать о пакте Молотова-Риббентропа, то есть о договоре о ненападении между Германией и Советским Союзом, которое было заключено странами в 1939 году? В этом документе они обязались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них станет объектом военных действий третьей страны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии и Бессарабии в сферу интересов СССР, Литву и Запад Польши в сферу интересов Германии. С этим пактом вообще занятная история. Жители Советского Союза о пакте Молотова-Риббентропа узнали, когда началась гласность, то есть в конце 80-х, в ходе многочисленных разоблачений фактов, до сего времени находившихся под печатью молчания. Почему власть СССР замалчивала существование этого документа, в общем, понятно. Факт сговора с фашистской державой как бы пятнал подвиг последующей победы над фашизмом. Когда пакт предали огласке, это, конечно, поразило людей, но это не значит, что изменилось их отношение к событиям 41-45 годов. Что бы ни предшествовало Великой Отечественной, подвиг, который совершили советские солдаты, смыл все. А для поколений, которые выросли после наступления гласности, существование этого пакта никогда и не было секретом. Просто базовая информация школьной программы, наподобие того, что Волга впадает в Каспийское море. Эта информация не вызывает ни шока, ни недоумения. Мол, просто СССР пытался отвести удар от себя и использовал все средства, которые у него были. Но не получилось. И утром 22 июня 41 года люди услышали.
Внимание! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
Остановить фашистскую военную машину было невозможно. Германская нация, раздавленная в ходе Первой мировой, требовала реванша. И когда к власти пришел Гитлер, чудовище с прекрасными ораторскими способностями и с потрясающим умением управлять массами, он мастерски сыграл на этих настроениях, сдобрив их фашистскими идеями. Можно сказать, что Сталин был таким же тираном, как и Гитлер. И это будет правда, но не вся. Недавно у меня состоялся забавный разговор с одним человеком, который приехал в Россию только недавно.
И когда речь зашла о Великой Отечественной, он спросил меня: «А твои родственники воевали на стороне коммунистов?» Признаюсь, постановка вопроса меня обескуражила, потому что тогда люди сражались не за режим. Они сражались за то, чтобы выжить. Тезис Гитлера о завоевании жизненного пространства для германской нации сочетался с истреблением других – евреев, цыган или с их порабощением. Это должно было случиться в том числе и с советским народом. Оккупация СССР велась зверскими методами. Для солдат фашистской армии, воевавших на советской территории, официально отменили понятие «военное преступление», и любое убийство, грабеж, изнасилование не подлежали никакому наказанию. Лишь недавно предметом исследований историков ФРГ стал так называемый «другой Холокост», направленный против славянского населения СССР, которое, наряду с евреями, было названо низшей расой и также подлежало уничтожению. На оккупированных территориях создавались лагеря смерти, где, по общим подсчетам, погибло около 5 миллионов человек. Так в Белоруссии был уничтожен каждый третий житель. Населению предписывалось беспрекословно выполнять грабительские нормы продовольственных поставок для фашистской армии, а также работать на предприятиях, открытых немцами. При этом рабочий день даже на вредных производствах длился 16 часов в сутки. За малейшее неповиновение могла последовать ревизия скота, арест, пытка или казнь. Часть населения была насильственно вывезена для работы в Германию, по факту как рабы. Ненависть к фашистам была страшной, сопротивление велось до последнего. Много говорится о просчетах в тактике и прочем, но одно бесспорно. Миллионы людей шли сквозь боль и ужас, жертвовали собой, чтобы их близкие и их страна могли жить дальше. Эта война затронула каждую семью –